Лютеранская волна.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня с вами снова Лютеранская волна из Санкт-Петербурга. Разговор о церкви, о людях в церкви и для людей в церкви. Сегодня в студии ведущий, пастор Алексей Колосов, и наш гость, протоиерей Русской Православной Церкви, Александр Дягилев, батюшка. Вот обычно я стараюсь человека представить, что-то о нем, да, рассказать, там, какие-то регалии озвучить. Но сегодня слово передам вам. Вот представляете себя, потому что вы занимаетесь достаточно большой работой, и как по объему, так и по направлениям. Представляете себя.
Добрый вечер всем, да. У нас, получается, сегодня такая волна лютеранско-православная получится. Протоиерей Русской Православной Церкви. Служу здесь, в Петербурге, в двух храмах. Порт Артурской иконы Божией Матери. Это перекресток проспекта Героев, улица Маршала Казакова. И Святых Равноапостольных Константина и Елены. Это улица Доблести, 24, корпус 3. То есть, это все юго-запад. По сути, это один приход, но два храма. Вот так необычно. И, соответственно, то там, то там, то там, то там. Вот буквально сегодня после эфира в один из них поеду как раз. Далее. Есть у меня еще один храм в Тихвинской епархии. Это деревня Загубье. Храм Преображения Господня и приписной к нему храм Великомученика и Целителя Пантелеймона, который мы построили в 2005 году, потому что Преображенский вообще в руинах. И там, честно говоря, поднять его сложно.
Это где-то возле Ладоги, да?
Совсем рядом, да.
Прямо на берегу практически.
Ну, там 3 километра остается, в общем-то, на лодочке, так сказать, там туда отдыхать ездим обычно всей семьей. Если кто-то слышал, такой Киприано-Старженский монастырь, это вообще очень интересное место, такое совершенно глухое, тут тоже наши соседи. Ага. Вот. Место, где Свирь впадает в Ладогу, Свирская губа, поэтому Загубье. Там не губят, нет, там Свирская губа. Но основное мое место служения Санкт-Петербургской, понятное дело, епархии, и должность моя епархиальная. Я являюсь представителем Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Ну и в плюс к этому семейный психолог, консультант, руководитель таких проектов, как супружеские встречи, школа для родителей и воспитателей, ну, в общем-то, и других проектов, которые действуют под эгидой комиссии по семье. И, кстати, очень интересная новость. У нас буквально 27 ноября, вот на днях, состоялось первое заседание такой штуки, как Ассоциация священников-психологов. Я не один, чтобы было понятно. То есть, те, кто совмещают психологическую работу, или даже тоже можно слово «служение» назвать, да, со священническим служением.
Сразу вопрос. Много священников-психологов? Ну, в городе здесь хотя бы.
Пока нас четверо, но я знаю, что есть еще, по меньшей мере, двое. Вот. А дальше это уже надо искать, то, что называется. Но мы будем рады, если наша ассоциация будет расти. И так или иначе, я понимаю, что, может быть, где-то за этим тоже определенное будущее. Причем не только для православной церкви. Потому что, ну, вот честно могу сказать, да, мой опыт, когда я исповедую людей, ну, где-то, честно говоря, примерно половина. Это люди, которые приходят с дежурными какими-то такими вот... согрешил там ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды там по какому-то списку. Причем эти списки известны, поэтому уже прям сходу узнаю. Из оставшейся половины, ну, наверное, процента 2, это люди, которые сами не знают, зачем пришли.
Что-то привело.
Кто-то привел, что-то привело, да. Вот. Есть еще где-то процент, наверное, людей, которые начинают рассказывать. Да, вот, батюшка, я вроде не, там, никого не обижаю, никого не убивал. И, ну, зачем сюда пришел? Ну, положено же. Да, вот такая еще категория интересная. Вот. А из оставшихся, скажем, ну, так, процентов 45, условно говоря, где-то, наверное, процентов 10 это те, кто реально каются в чем-то. Вот реально. То есть, у них нет цели назвать максимальное количество грехов. Это люди, которые реально вот... Это те, которые меня радуют.
Ну, ведут как серьезную духовную жизнь и пытаются что-то в себе изменить. Да. Так скажем. Которые осознают проблематику, чувствуют ее в себе, да, и с ней приходят.
Ну, кстати, насчет ведут ли серьезную духовную жизнь, не всегда. Может быть, иногда это люди, которые... Может, даже первый раз пришли, но прям душа горит. Боже, прости меня, вот я вот... Они вот всегда меня радуют. Это вот те самые, вот, о которых радость на небесах.
Ну, человек, который нуждается в прощении, да, от Бога, да, хочет пережить, да, это прощение.
Да. Вот. Вот. И оставшиеся, а это я скажу, где-то, наверное, почти треть. Угу. Это люди, которые приходят с психологическими запросами. Их исповедь чаще всего начинается с фразы: «Батюшка, у меня есть такая проблема». И дальше идет рассказ о проблеме, и я понимаю, что это не про покаяние, это не про исповедь. У человека проблема. Я помню, как-то, ну, обычно в таких случаях останавливаю, говорю: «Извините, здесь исповедь, ну, как-то вот про грехи». А один человек мне сказал: «Батюшка, хорошо, да, а когда о проблемах можно поговорить?» И я как-то задумался, что действительно наша, честно говоря, практика не выделяет время для беседы на тему проблем. Mm-hmm. То есть это может быть моя личная частная инициатива, если у меня есть время, силы, возможность с человеком посидеть, поговорить. Вот. Но исповедь – это про грехи, да, а вот проблема. А где проблемы? Либо оставить человека, ну, понятно, человек всегда с Богом, сказать, что вот на, иди, вот иди молись, Господь как-то устроит. А с другой стороны, сейчас, когда я получил психологическое образование, и у меня есть уже 7-летняя практика, то могу сказать, что есть проблемы, которые человек действительно не в состоянии разрешить самостоятельно. И сваливать на Бога то, что должны решить люди, тоже не очень корректно.
Ну, Бог действует нашими руками чаще всего.
То-то оно.
Как подсказывает опыт житейский, Бог действует нашими руками.
Вот. Ну и когда я стал председателем комиссии по вопросам семьи, то, собственно говоря, это одна из причин, почему я пошел еще в психологию. Понятно, прежде всего, семейная психология, семейные отношения, но не только, да, потому что они складываются из, скажем, психики, психических особенностей каждого, и супруга, и супруги, и их детей, и так далее. Вот. И какие-то неожиданные психотравмы могут вылезти у человека неожиданно для него самого в тех или иных ситуациях. Ну, в общем, так или иначе, стал практиковать.
Ну, слава Богу. Другой вопрос, который я всем всегда задаю, всем гостям этой студии. Ваш путь в церковь. Вот как вы оказались в церкви? Ну, все разными путями приходят. Вот вас что привело?
Я родился в семье советских инженеров. То есть я не был с детства как-то знаком с церковной традицией. Более того, как сейчас помню, в школе говорили, что Бога нет. Родители, в общем-то, говорили, что Бога нет. Папа, по крайней мере, точно. Вот. И я помню, как бабушка крестилась на могиле у дедушки, и меня это возмущало. Что это такое вообще? Предрассудки.
Да-да-да, записки какие-то кто-то куда-то носит. Да-да-да. Зачем все это вообще нужно, непонятно.
Вот. Наверное, первым таким шагом очень интересным для меня была история. Ну, я навскидку скажу, мне было лет 9 или 10, когда я гулял, еще играл даже, еще ребенок был, с одной соседкой. И что-то она сказала: «Слава Богу». Я говорю: «Бога нету». Она такая: «Да, а мама мне сказала, что некоторые ученые говорят, что он все-таки есть». Я так: как так?
Какие-то еще ученые такое говорят.
Да-да-да.
Наука же доказала, что
он... И вдруг какие-то ученые говорят, что он все-таки есть. Что это вот секретная информация, но вот все-таки, возможно, он есть. Я помню, что для меня вот это вот как-то допущение, что не так все однозначно, это был, наверное, первый такой шаг. Я помню его. Что я так вообще был потрясен этим. Надо же.
Напоминает детство Шелдона. Серию, где оказалось, что некоторые ученые верят в Бога. Значит, это можно.
Угу. А следующим этапом, наверное, стала смерть моего папы. Мне было тогда 11 лет. И 1985 год, я так вспоминаю, что, так сказать, еще никаких просветов не было в сторону изменения отношения к церкви. Это все пришло чуть позже. Но вот тогда передо мной встал вопрос вообще, зачем он жил, а зачем я живу. Да, то есть вот такие темы. И, кстати, вот эта вот вещь, что не так все однозначно, да где-то у меня в голове все равно сидело. Ну, и, наверное, решающим стал очень интересный такой момент, когда я стал увлекаться восточными культурами, но это уже конец 80-х, начало 90-х, тоже где-то в поисках смысла жизни и так далее. Даже китайский язык учил, так, да. Это конец школы, где-то последние классы. И вдруг произошла интересная история. Мой одноклассник уронил мой калькулятор. А калькуляторы тогда, это сейчас они дешевые китайские, сколько хочешь, покупай их. А тогда они были дорогими. И, в общем, где-то мы выяснили, что там, в общем, треснул экран. И где-то мы выяснили, что вот где-то там, вот в центре города есть ремонт калькуляторов. И мы с мамой поехали. Это оказалось рядом с Николо-Богоявленским собором. Ну, и мы сдали его в ремонт. И мама предложила зайти в собор. Вот. А я скажу так, это было в моей жизни второй раз, когда в церковь вообще заходил. Первый раз чисто ради любопытства. Так, ну, посмотрел, что-то не понял, что здесь люди делают. Вот, ну, ладно, зайдем. Зашли, и стоит очередь. А моя мама, как советский человек, раз очередь, значит, надо встать. Надо встать,
конечно, да-да-да, потому что дефицит может быть какой-то, да-да-да, что-то.
Вот, уже где-то к середине очереди стало понятно, что это очередь запись на крещение. А дело в том, что в те годы, если помните, как раз вот 90-е, да, люди массово крестились, потому что рухнула советская идеология, люди перестали всерьез верить, что придет коммунизм. И тогда возник вопрос, опять-таки, для чего мы живем? И как бы пошел поиск в истории предков, соответственно, стало модно быть крещенным, носить крестики и так далее. И мне потом рассказывали священники, того, которые в те времена уже служили, что по будням по 200, по 300 человек крестилось.
Ну, я помню свое крещение, 89-й год, и маленькая церковь деревянная битком была вот, набита. Вот. Я потом никогда такого не видел. Это был еще 89-й год.
Угу. Так вот, это 90-е, получается.
Да,
совсем рядом. То же самое время, да. И мама такая, так ты же не крещенный, давайте тебя крестим. Я говорю, ну, что, типа, зря стояли? Я говорю, а давай. Ну, раз модно крестики носить, ну, пускай мне только будет крестик. Вышло 5 священников. Один начал читать чинопоследование. Второй там спустя какое-то время начал уже крестить, там третий мир помазывать, четвертый мир стирать, там, в общем, как-то вот так, да, жик-жик-жик-жик конвейером. Вот. И все, что нам объяснили, это вот как там, вот три пальца складывать, вот туда, 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 вот все, да, это все. И потом сказали, что обязательно завтра надо прийти, иначе крещение будет недействительным, еще бред полный, но... Ну. Вот. И вот, ну, раз надо, значит, надо. Пришли. Это была служба. Мне понравилось, как пел хор. Я удивился, что это не магнитофонная запись. Что прям по-настоящему люди так поют. Вот. Ну, в Никольском соборе хор действительно хороший.
Ну, да-да-да. Прямо чудесно поют.
Вот. И потом в конце чего-то на ложечке всем давали. Я понятия не имел, что и зачем. Но, как я понял, именно ради этого мы сюда и пришли. Ну, то есть, вот так. Я серьезно ничего не понимал. И сейчас я понимаю, что... Ну, я, например, принципиально против того, чтобы так крестить, как крестили меня тогда. Ну, хоть что-то объяснили бы. Да? Но, с другой стороны, я понимаю, что при таком наплыве те немногочисленные священники, на самом деле, на том этапе...
Невозможно было какую-то катехизацию серьезную вести.
Это понятно.
Да, это просто было абсолютно не по силам.
Но, опять-таки, Господь Бог своим промыслом как-то все устраивает. Мне незадолго до того подарили Новый Завет. Причем я его открыл. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, а я его закрыл. Вот. И тут как-то, ну, я подумал, что, ну, как-то нехорошо вроде крещеный, хоть что-то надо знать.
Ознакомиться с матчастью.
Да. Тем более, что и нас водили в Эрмитаж, нам показывали какие-то картины. А что на этих картинах? Вот. И где-то мне попалась статья как раз про то, что вот оказывается Евангелие 4, что они где-то друг друга дублируют. В принципе, в основе, по крайней мере, трех из них Евангелие от Марка, которое, вероятнее всего, самое древнее. И вообще, оно самое короткое. Я думаю, о!
Это уже что-то.
Да. И тем более, оно начинается не с Авраам родил Исаака, так что уже интереснее. Вот. Я решил именно его и прочитать. Просто, чтобы владеть информацией. Как я понял, большую часть я буду уже знать, если хотя бы это Евангелие прочитаю. Ну, и где-то на середине... Как-то я вдруг понял, что ну, не похоже это на мифы Древней Греции. То есть, ощущение, что человек действительно пытается достучаться и донести то, очевидцем, чего он был.
Что-то цепляет. Что-то в этом цепляет.
Угу. Ну, и я помню тот вечер, когда я решил вот буквально помолиться. Откуда-то дома у нас была небольшая иконочка, причем, как я сейчас понимаю, католическая вообще, там по-польски что-то на ней написано, я уж не знаю откуда.
А тогда очень часто встречались подобные иконы, они были в большом ходу, вот, насколько я помню, да, угу. Вполне такого западного письма, католического происхождения, людям это не было важно, важно, чтобы была святыня дома, это играло значение, так, ну, поэтому вот брали все.
Вот я ее поставил на табуретке, встал на колени и стал чего-то, помню, говорить. Серия «Боже, если ты есть». Вот, как-то так.
Очень знакомый путь, признаюсь.
Вот. И потом каким-то образом мы с мамой на Пасху зашли в Пасо-Парковскую церковь. Там мама купила молитвослов. Краткий. Ну, там какие-то вот уже молитвы, уже чего-то хоть как-то. Вот, я начал его читать, чем вызвал, кстати, на удивление гневную реакцию со стороны бабушки, потому что она сказала, что вот ее мама, то есть моя прабабушка, была очень верующая, но она просто отче наш и все. Правда, потом, как выяснилось, эта прабабушка была вообще совершенно безграмотная, и она просто отче наш знала наизусть. Поэтому она по-другому не умела. Вот. Ну, типа, вот помолился и хватит. А что ты там, типа, по 20 минут там что-то читаешь?
Опасно. Можно потерять ребенка.
Ну, в общем, да. Но, тем не менее, да, то есть для меня, потом я прочитал остальные Евангелия, и уже в каком-то смысле, я помню, у нас была экскурсия в Пюктинский монастырь, и я помню, как нас предупредили, что, входя в храм, верующие люди обязательно крестятся, я так целенаправленно прикрестился, что вот я верующий, ребят, одноклассники мои, да. Самое интересное, что тот самый мой одноклассник, который уронил калькулятор, потом тоже стал священником.
Калькулятор судьбы.
Вот так получилось, да.
Ну, слава Богу. Ну, давайте подойдем ближе вот к основной теме нашей сегодняшней встречи. Идея этой беседы зародилась на одном из форумов, который так любезно организует для нас городская администрация. А форум был посвящен тем изменениям, которые происходят с семьей в эпоху цифровизации. Ну, мы понимаем, что Земля не стоит на месте, да, все в мире меняется, мы меняемся. Вместе с этим временем, что происходит с современной семьей? Вот об этом говорили целый день и говорили очень интересно. Но мне запомнился ваш доклад, потому что, как мне кажется, вы затронули базовую тему для этого разговора, а именно, что происходит, собственно говоря, с семьей? На что нам равняться? Вот мы говорим, да, о том, что мы все понимаем важность семьи, да? Что семья – это центр и отправная точка построения не только вот наших личных жизней, да? Нашего бытования, но и жизни социальной, да? Отправная точка построения социума. Но вот в итоге, а что такое семья? И чем современная семья отличается от той семьи, что была раньше? Угу. На что равняться? Потому что мы стремимся к некому идеалу всегда. Да? В любом деле есть некий образец, к которому мы стремимся. Вот должно быть так. А когда мы говорим о семье, что, собственно говоря, должно быть? И здесь, мне кажется, невозможно разобраться в том, что должно быть сегодня, без четкого понимания того, что было вчера и, возможно, будет завтра.
Ну, вот я скажу такую вещь. Буквально сейчас, на днях, в Москве состоялся, как он называется, Всемирный Русский Народный Собор.
Да.
Там патриарх выступал, президент выступал, много народа. И меня там не было, но я почитал кое-какие материалы, которые там... И, честно говоря, некоторые из них меня просто так, не то что напугали, скорее расстроили. Там очень много говорилось о том, что необходимо возрождать традиционную семью. А значит, соответственно, женщинам нужно перестать получать высшее образование.
Ну, это ужасная вещь совершенно. Я когда услышал, просто плохо стало. Ну, что это такое?
И рожать как можно больше детей, да. Я понимаю, что у нас проблема с демографией. Я понимаю, что, может быть, государству необходимо, чтобы у нас появлялось много детей. Это все понятно. Но правильно ли это путь? Да. То, что предлагается. Значит, это тема, которую я, ну, опять-таки, когда стал в 2012 году председателем комиссии по вопросам семьи, я этой темой стал заниматься серьезно, читать разные исследования, в том числе иностранные. Вот. И исследования на эту тему начались еще в 70-е годы 20 века, когда в Америке, когда обратили внимание на тот факт, что действительно общество, ну, скажем так, условно говоря, от Адама и Евы, ну, и примерно до второй половины XIX века было преимущественно аграрным. В большинстве стран мира население, большая часть населения жила в сельской местности, занималась сельским хозяйством. Ну, в разных странах по-разному. Разный был процент городского населения, но, опять-таки, снабжение городов зависело от села.
Даже снабжение городов людьми зависело от села. То есть, вот эта тенденция к самоподдержанию численности городского населения, она же недавняя, еще до начала 20 века, город пополнялся, в первую очередь, из деревни.
Да. Семьи были преимущественно многодетными, но при этом действительно была тенденция очень высокой детской смертности. Причем очень интересно почитать метрики как раз 19 века, да, от чего умирали дети. Умирало в среднем 70% детей, рожденных женщинами, от поноса, от, там, от простуды, от желудочных колик. Так это все описывалось. Но...
Это обобщенные категории такие, да.
Умер от поноса, да.
Дизентерия, скорее всего.
То есть, ну, холера. Можно предполагать, да. Так вот, что же изменилось вдруг в 19 веке? Дело в том, что почему семья была патриархальной? Аграрное общество – патриархальная семья. Потому что очень многое зависело от мужской физической силы. Женщина это понимала, принимала. Особенно, когда ей необходимо было рожать много детей, то ей было не до самообразования, там, не до какого-то саморазвития. Она была завязана на хозяйстве полностью. И вот как моя прабабушка не умела ни читать, ни писать. Это частая история. А мужчина, как правило, хоть там по слогам, но как-то читать умел. И хоть немножко был грамотный, его кругозор был шире. Мужчина хоть иногда ездил, там, не знаю, в уездный город, там, на какой-то базар, на рынок, там, не знаю, что-то купить, что-то продать.
На заработки, ну, пожалуйста, вот. Люди ездили.
А женщина, она привязана к избе, к хозяйству, к детям, к печке, к ухвату, к, ну, вот к этим вот корове.
К таким немобильным вещам.
И поэтому чаще всего ее понятие о географии сводилось к деревне и окрестностям, где она родилась, и к деревне и окрестностям, куда ее выдали замуж. И все. Вот ее мир был вот только такой. Она знала, что где-то есть уездный город, даже как он выглядит, могла себе не представлять, и за всю свою жизнь ни разу в нем не побывать. Не говоря уж о Петербурге, Москве и так далее.
Хорошо, если муж платок привез, как свидетельство,
да, что...
иной жизни.
Да, именно так. С какой-нибудь там индийской ткани. Там. И женщина понимала, что я за мужем, не перед мужем, за мужем. И даже вперед выскакивать смысла нет, потому что я не выживу, я не вытяну. Мне важно, чтобы муж был в норме. Поэтому женщина готова была в лепешку расплющиться, лишь бы муж был в форме, муж был в рабочей форме, прежде всего, да, то есть и так далее. Если что-то случалось с мужем, женщина делала все, что в ее силах, чтобы поднять старшего сына.
Следующий по очереди работник.
Вот. В такой семье была четкая иерархия. И каждый понимал свое место. Кто старше, кто младше. Там все зиждилось на традициях. Традиции, которые передавались из поколения в поколение. Что важно, уклад жизни сильно не менялся из поколения в поколение. Такие же серпы, такие же молоты, такие же плуги, такие же...
Там... Прапрадед так пахал, прадед так пахал, и внуки твои будут так же пахать.
Да, 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 именно так. Я привожу пример, да, пушки, которыми воевал Петр I, да, бронзовые такие, бабах, ядро полетело. Кутузов, ну, такая же бронзовая пушка, тоже бабах, ядро полетело. Хотя между ними 100 лет. А вот последующие 100 лет, как пушки стали меняться, да? То есть мир стал вдруг меняться внезапно, стремительно. На протяжении одного поколения жизнь стала другой. Что произошло? Итак, вторая половина 19 века в наш мир приходит сначала паровая машина, потом двигатель внутреннего сгорания, потом электрические двигатели. Появляются трактора, появляются паровозы, потом пароходы. Даже в сельский быт начинает приходить какая-то техника. Значит, когда приходит техника, столько мужиков уже не надо, с одной стороны. С другой стороны, благодаря тому, что в том числе народничество и так далее, на село приходит понятие о медицине, о гигиене банальной. Начинают происходить ситуации, что из, там, скажем, 10 детей, рожденных женщиной, выживают все 10.
Ну, это еще не господствующая тенденция, но к этому шло.
Начинается такая, ну, вот вещь, что детская смертность падает. А раз так, куда этих детей девать? Буквально, куда их девать?
В город утилизировать, куда еще?
Именно так. Угу. И, соответственно, вот эти люди, которые оторваны от корней, которые попадают в непривычные для них условия, им надо как-то выживать. В основном они занимаются неквалифицированной работой, грузчики в порту, еще что-то. Там начинают распространять всякие пороки. Когда мы читаем жизнеописание Иоанна Кронштадтского, собственно говоря, вот среди них он пытался в Кронштадте там проповедовать, миссионерствовать и так далее. И именно в их среде, собственно говоря, начинает зарождаться революционное брожение. Плюс женщины начинают бороться за свои права. Выясняется, что женщина может справляться со многими вещами, которые раньше считала, что только мужчина может.
Может прекрасно учиться.
Да,
может заниматься получается. Научной работой. Да? Вспоминаем ту же Софью Ковалевскую, например. Ну, замечательно, и все получается.
Это было неожиданное открытие, да, что женщина оказывается тоже человек.
Оказывается, может, господи.
Вот, 20, конец 19-го, начало 20 века. Ну, дальше, собственно говоря, процесс индустриализации стал сопровождаться мировыми катаклизмами. Это Первая мировая война. В России рухнула власть, гражданская война, потом волна репрессий. Вторая мировая война, еще волна репрессий.
Кстати, Первая мировая война привела к тому, что женщины пошли на заводы активно. Потому именно что так. Мобилизация вымывала мужские руки.
На Второй мировой то же самое. Mm-hmm. Женщины выяснили, что могут сесть за рычаги трактора, оказывается, даже. И
самолет может,
да,
женщина сесть.
Тоже, как бы не сразу, но стало понятно, что и даже так. И если брать даже не только Россию, да, рухнула Германская империя, рухнула Австро-Венгерская империя, Турецкая империя, Османская, да, и то есть мировые катаклизмы, это не только Россию затронуло, да, они привели к войнам, они привели к тому, что женщины во многом были вынуждены занять те места, которые раньше считались только мужскими. В общем, итог, началась та самая пресловутая эмансипация, борьба женщины за права, там избирательные права сначала, там суфражистки в Англии, да, потом это просто за права. Поскольку на селе тракторы, значит, столько людей там не надо, люди в принципе массово переселяются в города.
Чтобы производить новые трактора.
Новые трактора, именно так, да, ну, то есть индустриализация набирает темпы и так далее. Женщина, у которой мужчину репрессировали или который погиб на фронте, да, тоже вынуждена как-то справляться сама. И вот потихонечку сначала женщина берет бразды правления в свои руки. Почему? Потому что возникла, к сожалению, такая вещь, что мужчины, вернувшиеся с фронта или из ГУЛАГа, например, начинали пить. Так их никто не реабилитировал после этого, они начинали просто пить. Начинается массовая алкоголизация мужского населения. Значит, возникает традиция, что женщина берет зарплату, отбирает у мужа, потому что если не отобрать...
Пропьет, конечно.
Пропьет. Именно так. А у кого деньги, по сути, тот принимает решение, тот и есть глава семьи.
По факту.
И поэтому декларируется, в том числе для детей, папа у нас главный, а де-факто, ну, дети видят и понимают, что последнее слово за мамой. Как она скажет.
Папа президент, решение принимает премьер-министр.
Вот примерно так, да.
Все настоящие.
Да. Ну, и послевоенные годы, собственно говоря, возникает такая идея. Тебе плохо, мне плохо, мы пережили голодное, трудное, тяжелое время. Пусть хотя бы будет хорошо нашим детям. Ну, и в России, конкретно в Советском Союзе, да, они хотя бы будут жить при коммунизме. Да? Вот давай их поднимать. Вот, там. И появляется новый тип семьи, которая получила название детоцентричный. Причем это процесс не только в Советском Союзе. То есть, ребенок должен быть один, максимум два. И наша задача социально его поднять как можно выше. Дать ему самое лучшее образование. Проследить, чтобы у него было хорошее здоровье. Угу. Вот все ради ребенка, все во имя ребенка. И плох тот родитель, который не кормит своего ребенка до его пенсии.
Потому что ребенок страшно дорогое удовольствие, помимо всего прочего. У тебя должны быть возможности эти инвестиции в ребенка делать. Просто говорить там о 7-8 детях, может быть, да, больше. Но деньги-то где? Вопрос.
Поэтому ребенок один, максимум два. Три – это плодить нищету. Появилось такое понятие. А регулировалось это с помощью абортов. То есть, вот то, что происходило в те времена. И женщины той эпохи, 50-е, 60-е, 70-е годы, иногда за свою жизнь делали по 20, по 30 абортов, к сожалению.
Ну, аборт – страшная штука. Хотя бы даже вот и просто посмотреть на дело с медицинской точки зрения – это страшная вещь. Вот опасная и разрушительное. И, а уж психологически, насколько разрушительное, тут уж вот пачка, наверное.
Ну, это правда. Не говоря уж о том, что даже при нынешних достижениях медицины это и то опасность сохраняется для будущего женщины. А тогда, на самом деле, особенно был момент, когда аборты были в Советском Союзе запрещены при Сталине.
Да, и получили скачок нелегальных подпольных абортов.
Значит, что стало происходить потом? Вот переходим к нашим временам. У нас, у многих из нас с вами на глазах, буквально произошла еще одна революция, не менее важная, не менее изменившая мир, чем индустриальная революция начала 20 века. Это информационная революция. И вот буквально у нас на глазах в конце 20-го, начале 21 века мир из индустриального стал постиндустриальным или информационным. Вот все американские исследования 70-х годов 20 века, американцы вообще считали, что они не знали, какое будет постиндустриальное общество, но считали, что если произойдет какая-то подобная революция, еще одна, то институт семьи вообще исчезнет. Это был их прогноз.
Гипотеза.
Ну, мы видим, что не исчез, но семья действительно опять изменилась. Значит, что произошло сейчас? Женщина еще больше, скажем, утвердилась в своих правах, и, милые дамы, в борьбе за права женщины бы победили. Причем самих женщин часто это не очень устраивает. Это интересный момент, да, потому что где-то в голове есть парадигма. Так хочется, чтобы рядом был сильный, надежный, ответственный, который бы за меня принимал решения. Даже если сама накосячила, чтобы он как-то меня покрыл, прикрыл там. Но мужчинам доверять нельзя. Я должна быть сильной, я должна быть самостоятельной. И та, и другая установки в голове сидят. И друг другу противоречат. Поэтому мир современной женщины очень непростой. Претензии к мужчине, но одновременно неготовность где-то отдаться ему буквально, вот, отдать ему право на принятие решений и так далее.
Ну, вот есть известная шутка такая, что, дорогие девушки, помните, что мужчина, который встанет за вас как медведь, да, это тот же мужчина, который будет решать, пойдете вы сегодня куда-то или нет.
Да, именно
не
так.
Всегда просто совмещается.
Ну, вот скажем так, если на начало 20 века это было нормально, что мужчина решает, куда пойдет, его жена или не пойдет, то вот уже 21 век женщина не готова, что за нее кто-то что-то решает. Мы на равных. У меня хорошее образование, у меня хорошее образование. У меня сделана карьера, у меня сделана карьера. У меня хороший счет в банке, у меня хороший счет в банке. Я без тебя проживу, и я без тебя проживу. Мы самодостаточны. Но, ну, так... Секс остается важной частью жизни. Плюс, ну, в конце концов, ради безопасности. Даже у себя дома упаду, ногу сломаю, будет хоть кому скорую вызвать. Давай жить вместе. А давай. И вот они начинают жить вместе. Но цель вот этого совместной жизни, чтобы, скажем, обеспечить безопасность, обеспечить секс, чтобы твои потребности удовлетворялись лучше и мои потребности удовлетворялись лучше. Поддержка взаимная в карьере, в бизнесе. И вот здесь возникает интересный вопрос. А зачем нам вообще дети? То есть, зачем дети в патриархальной семье? Понятно. Чем больше, тем лучше. Зачем дети в детоцентричной семье? По названию понятно. Да, один
семья
или два
должны быть. Ребенка тогда существует.
Да. А вот в этой семье зачем дети нужны? Кстати, эта семья может быть многодетная. Это может быть их сознательный выбор. В том числе и религиозно мотивированный. А может быть такое, что они принимают решение. Зачем нам вообще дети? А давай так, у нас с тобой будет в жизни много путешествий, развлечений. Мы будем делать, и ты, и я будем карьеру там, развиваться, новое образование получать, там, какие-то вот такие вот вещи. И люди буквально отказываются от рождения детей. Собственно говоря, появляется вот эта идеология child-free, которая свойственна в том числе вот семьям такого современного типа. И вот чем меня, честно говоря, напряг Русский народный собор, как раз тем, что вот там говорили о том, что женщине не нужно получать образование, женщине нужно как можно больше рожать детей. То есть, как-то искусственно вернуться в ситуацию 100-150 лет назад.
Откатить социальную ситуацию.
Но в мегаполисе себе... 21 века, мне кажется, это просто невозможно.
Нереально.
И тогда мы должны смотреть, на самом деле, как я это понимаю, мы должны смотреть не назад, а вперед. Не ту эпоху пытаться как-то искусственно воспроизводить. А вот в этой парадигме, в иной, изменившейся...
Ну, игры с золотым веком вообще штука рискованная. Попытки его воспроизвести в других реалиях обычно плохо заканчиваются. Во всех сферах.
Ну, как говорил отец Александр Шмеман в свое время, что, к сожалению, про нашу православную церковь, что мы порой напоминаем человека, который идет вперед, но задом наперед. То есть мы смотрим туда, откуда мы ушли, вот в это славное, где-то там когда-то жили апостолы, потом была Великая Византия.
Но ее потом... падение не сообщили.
Ну, это за турок, это все из-за турок, это все враги. А так вот она была великая, потом вот эта Российская империя, царь-батюшка, вот оно было, и вот мы туда смотрим, какие мы там были классные, а куда здесь сейчас ты идешь? А мы за турком пятимся. Мы смотрим прошлое, а куда, что перед нами, мы не видим. Я, кстати, честно говоря, боюсь, что это не только проблема православных. В принципе, к сожалению, у людей есть такая особенность. Вот мы буквально сейчас перед эфиром говорили про немецкий язык в лютеранской традиции, да, что ну зачем он сейчас здесь, в России, если все прихожане и так русскоязычные, да? Ну, традиция. Вот когда-то были, вот много немцев жило, и вот они, и вот мы пытаемся воспроизводить. То есть, причем даже лютеранская традиция, которая изначально, вообще-то говоря, была неким бунтом против традиционности, как раз в пользу того, что давайте ориентироваться на заповеди Божьи, а не на обычаи там, предков. И все равно спустя вот сколько веков произошло, там, да, 500 лет реформации было недавно, да, а все равно смотрим в прошлое. Ну, это, может быть, это неизбежный процесс. Мы не можем прошлое игнорировать. Но, с другой стороны, просто вот держать в голове, что оно есть, мы его учитываем, но идти-то надо вперед. А то, что впереди, оно не обязано повторять то, что было позади.
Но тут есть проблема такая, что опыт грядущий нам еще не дан. Мы его не приобрели. Но все наши представления о текущем и грядущем мы конструируем из опыта прошлого. Поэтому прошлое играет такую важную роль. Да? Вот. Мы там всегда что-то ищем, потому что это копилка деталек, из которых мы строим сегодняшний и завтрашний день-то, по сути. Вот. Поэтому без прошлого никуда.
Может быть, да.
Какие детальки мы возьмем? Ну, вот вопрос.
И вот, собственно говоря, я вижу, как у нас говорят про то, что христианство связано с традиционными ценностями, традициями. Ну вот здесь я бы эти понятия все-таки разделил. Традиционные ценности, то есть те ценности, которые христианство несло от Иисуса через апостолов, через Римскую империю, через Российскую там, империю, другие традиции, да, вот она несла эти ценности, да, они остаются актуальными. Но сами традиции при этом могут меняться. Я традицию в каком-то смысле сравнил бы с языком. Да, ну, ты рассказывал, что когда-то китайский учил, потом у меня был период жизни, когда я жил в Великобритании, Сурожская епархия, там служил. То есть английский для меня, ну, не скажу, что как родной совсем уж, но, в принципе, свободно достаточно владею. И вот я просто понимаю, что можно выучить кучу разных языков, но важно не только знание языка, а что ты на этом языке ты скажешь?
Для чего тебе это нужно?
Угу. Вот. И можно, соблюдая традиции, на самом деле творить страшные вещи, ссылаясь на традицию. Вот. А можно быть человеком 21 века, ходящим в одежде человека 21 века, пользуясь смартфонами, каршерингом, летая на самолетах, работая в IT-сфере, при этом быть верующим христианином. И, соответственно, сейчас в каком-то смысле действительно мы вот в этой новой ситуации находимся в неком поиске. Потому что действительно тенденция такова, что в этом информационном мире, возможно, рождаемость еще больше снижается у людей. При этом увеличивается благодаря достижениям медицины, в частности, в том числе благодаря информационным технологиям и развитию техники как таковой. Сейчас возможны операции, которые раньше были невозможны. Буквально.
Выхаживают таких младенцев, вот, что это просто как чудо выглядит на таких ранних сроках. И это становится уже стандартом. Не исключением, да, не чудом таким рукотворным, а именно стандартом становится.
Ну, возникают, собственно, вопросы биоэтики, которые раньше в голову бы не приходили, да, потому что современная медицинская техника в состоянии заставить дышать труп. У трупа будет биться сердце, он будет дышать. Ну, он труп, да, и вот в какой момент отключать аппарат?
Когда
да?
мертв.
Уже получается некий вопрос. И, в общем-то, этот современный мир, да, вот, получается, нужно иметь все равно какие-то опоры морально-нравственные. И, кстати, скажу такую интересную вещь, что, получается, без веры понятие о морали и нравственности на самом деле тоже как-то подвисает или даже начинает растворяться, исчезать, потому что а кто сказал, что это хорошо, а кто сказал, что это плохо, да, на что можно опереться все равно.
Если Бога нет, какой же тогда штабс-капитан?
Ну, или если Бога нет, то все возможно, да.
Вот, да, 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 да,
как Достоевскому, да. Вот. И получается, что в этом новом мире вера начинает играть какую-то... Нет, она играет ту же роль, что раньше, но как-то иначе. Но, к сожалению, есть такая тенденция, что давайте делать вид, что этого мира не существует, что как будто мы... Вот, ну, это просто какое-то недоразумение. Сейчас мы вернемся, вот сейчас придет царь-батюшка, и мы вернемся в реалии вот, там, 1900, не знаю, какого там, третьего года, когда все было хорошо.
Еще нигилисты и большевики не отравили все это прекрасное бытие.
Да. А кто-то хочет вернуться в реалии, не знаю, там, 7 века, 8 века или даже 1 века. Вот делаем вид, что как будто ничего не произошло. Но оно произошло. Был такой, может быть, вы слышали, ну, наверняка слышали, Архимедрий Нуариевлев.
Да, конечно. Очень хорошо слышал.
Да, да. И лекции наверняка слышали. Вот. Так вот, как-то на одной лекции он поднял такой интересный вопрос. Вот, говорит, подумайте, о чем, какую благую весть несли Иисус Христос, апостолы. Ну, его любимая фраза, которая написана сейчас на его могиле. «Исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Да? Ну, в Евангелие, в смысле, в эту благую весть. Да? Царство Божие приблизилось, а приблизилось не значит, что оно было далеко, а стало ближе. А в значении того, что оно здесь сейчас уже пришло. Вот оно здесь явилось. То есть, вот оно, Царство Божие. Причем, оно не придет приметным образом, оно внутрь вас есть. То есть, внутри каждого из нас и внутри нас, как социума, среди нас. Да, мы выстраиваем его. Интересный такой момент. Бог в каком-то смысле не привнесет его извне, а он тоже где-то на нас возлагает.
Ну, он вызревает в церкви, да? То есть церковь является воплощением вот этого нового мира.
Да.
И новый мир раскроется в церкви и через церковь, и преобразится, изменится все.
Но как воспринимали эту благую весть люди того времени? Ведь они жили категориями царства. Они вот сейчас вот царство римское, вот они оккупанты римские, да, а над нас должен быть свой царь, там, который с небес сойдет, вот он... Столицей мира должен стать Иерусалим. И там у нас будет куча рабов из этих иноземцев, которые будут нам служить, а мы будем самые-самые-самые. Вот они этим жили. И вдруг появляется Иисус, который говорит, вот оно, приблизилось. И они говорили, да. Они
сейчас
же,
будет.
Потому что они этим жили. А вот сейчас, если я выйду там, в какую-нибудь там, молодежную аудиторию, скажу, дорогие друзья, вы знаете, исполнилось время, приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в эту благую весть.
И у всех так в глазах сразу царь-батюшка такой в короне.
Да-да-да.
Вот еще что-то, какие-то архаизмы.
Ты о чем, да? Нам при демократии хорошо. Зачем нам царь-батюшка, да? То есть, вот уже, да, мы другими категориями живем. И значит, получается, что евангельскую благую весть, суть учения Иисуса Христа... В 21 веке нужно нести какими-то иными словами, иными парадигмами.
Другой язык.
Да. Уже, может быть, не на царство опираться, или царство доносить, что это в немножко другом контексте. Да? Вот о чем это Царство Божие? Это
понятие общности, кооперации, взаимодействия.
Вот. И на самом деле я просто понимаю сейчас, что вот это был форум, да, что есть такой огромный соблазн, который меня пугает. Еще раз, да, вот к этому игнорированию прошедших процессов. Искусственно там запретить женщинам получать высшее образование. А все равно мир будет другим. А все равно уже. Ну, не вернешь.
Это фарш невозможно провернуть назад. И мясо из котлет.
Не восстановишь. Классика, да. Именно так. Вот. Поэтому, на самом деле, я за то, что смотреть вперед. Возможно ли патриархальная семья в наши дни? Я скажу, да, но где? Очень локально. Там, где по какой-то причине сильно не изменился образ жизни, где-нибудь, не знаю, сибирские деревни, где электричества до сих пор нет, где очень многое зависит от мужчины, от его физической силы, и женщина это признает. Но, мне кажется, таких мест мало где осталось.
Ну, и существуют аграрные регионы, конечно, на земле, но их действительно... туда пробирается прогресс.
Цивилизация все равно неизбежна. Да. Или, например, вот меня, когда был в Казахстане, мне говорили, что да, вот там, где юрты, до сих пор, где вот там овец пасут, вот там, где вот на лошадях скачут, Вот, вот там, да, там вот все, все остается по-прежнему. Вот. Но даже в том же Казахстане, в Астане, в Алма-Ате, оно все по-другому. Это неизбежный процесс.
А благодаря новым информационным возможностям люди даже в таких патриархальных местах знают, что mm-hmm. мир меняется. И вот зачастую люди, которые приезжают в нашу страну жить и работать, зачастую уезжают оттуда в первую очередь, потому что они знают, что есть лучший мир, лучшие возможности. Да? И вот здесь они, mm-hmm. пожалуйста, в Петербурге, например, что-то делают. Это уже в новом мире.
Я могу сказать, дать небольшой прогноз. Мне даже интересно, сбудется он или нет. Мне кажется, в ближайшее время очень серьезные катаклизмы ждут мусульманский мир. Потому что именно со стороны представителей ислама, прежде всего, кстати, в последнее время приходится слышать о том, что важно сохранять традиции. Но вот еще почему. Дело в том, что если для христиан... Во-первых, так получилось, что христианские страны, индустриализация и информатизация пришли раньше. Угу. Во-первых, да?
Исламские страны отстают немножко в этом отношении. Да.
Вот одна из причин, почему не менялся язык арабский очень сильно, и мусульмане легко понимают, что написано в Коране. Ну, именно арабы, для которых арабский язык родной. Да, их разговорный язык немножко отличается, но все же они легко понимают, что написано в Коране. Потому что образ жизни сильно не менялся. То есть, как жили при Мухаммеде, так живут и, ну, и жили вот буквально до середины 20 века. Пасли верблюдов, пустыни и так далее. А когда образ жизни сильно не меняется, язык сильно не меняется. Есть такая тенденция. И вдруг наступает опять-таки 20 век. В тех же Эмиратах, там, в Саудовской Аравии, в других местах открывают нефть. И начинают появляться Дубаи, какие-нибудь там, не знаю, всякие...
Стремительное вхождение в современный мир.
Абу-Даби там и прочее, да. И вдруг вот в Саудовской Аравии же целая борьба была женщин за право водить автомобиль. Еще не так давно было запрещено.
В Иране борьба женщин не заканчивается, да?
То есть мир, вот именно если в христианском мире все-таки, ну, это было, занимало, ну, скажем, ну, по крайней мере, вот заняло целый век, даже полтора века, то там это произошло внезапно, стремительно. И я могу сказать честно, что даже вот как я вижу тот же ИГИЛ, в России запрещенный, это попытка вот со стороны радикально настроенных людей все-таки как-то, ну, вот даже через насилие сохранить тот мир.
Построить старый мир, вот знакомые, да, и близкие существующие традиции.
Угу. Вот. А не получается, это как песок или вода сквозь пальцы, ну, не удержишь.
С Александром у нас две минуты. Вот прям передача пошла очень содержательно. Замечательный разговор. Чувствую, надо будет еще раз вас приглашать, чтобы об остальных вопросах поговорить. Но сейчас у нас две минуты. Угу. И по традиции ваше пожелание слушателям.
Впереди Рождество, Новый год. Впереди очень важные, на самом деле, праздники. И я скажу так, что очень часто для людей слово «праздник» ассоциируется с тем, чтобы, не знаю, напиться, как-то 10 дней не приходя в себя, да?
Одурманиться и забыть то, что происходит.
Да. Вот, в то время как, на самом деле, во-первых, у этих праздников, особенно, понятно, у Рождества есть очень внутренний глубинный смысл. Для меня было очень интересно познакомиться в этом плане как раз с западной традицией, с лютеранской в частности, где рождественский пост, адвент, воспринимается даже в большей степени не как там, изменение пищевого рациона.
Ну, поститься в привычном смысле тоже можно, если тебе это нужно, конечно.
Вот. Mm-hmm. Сколько, прежде всего, как глубинное осмысление того, а зачем именно мне нужен Иисус? Что Он пришел ради меня, а зачем Он мне нужен? Да, вот это вот сознание своей жизни, пересмотр и так далее. Да? И с другой стороны, праздник, почему их отмечаем? Мы их отмечаем потому, что чтобы помнили и мы, и дети о тех событиях, что они имеют отношение к нам. И действительно правильно проводить праздник всей семьей, причем так, чтобы эта семью укрепляла, чтобы отношения в семье укреплялись, а не наоборот, что потом стыдно вспомнить, что мы вытворяли, да, под пьяным угаром и так далее. И вот с этой точки зрения хочется, чтобы христиане давали пример. Я думаю, что большинство наших слушателей все-таки люди верующие, давали пример того, как нужно праздновать праздники, чтобы они укрепляли именно семью. И вот именно сейчас, как раз вот, когда вот сейчас декабрь начнется, вот уже мы входим в эти дни, именно давайте подумаем о том, как мы встретим эти предстоящие праздники, чтобы они действительно были нам всем в радость, всем, каждому члену семьи.
Спасибо большое.
Спасибо.
До встречи.
Богом. Лютеранская волна.